Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», предисловие к учению десяти сферот, 789-я страница, 91-й пункт. Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Предисловие к учению десяти сферот, 91-й пункт, 789-я страница.
Как я видел в некоторых предыдущих пунктах, он говорил о том, как достигается первое раскрытие и двойное раскрытие. Он говорил в 89-м пункте об одиночном раскрытии, в 90-м пункте о двойном раскрытии. То есть у нас, как мы учили, есть двойное раскрытие, обычное раскрытие, первое раскрытие и второе раскрытие. И он говорит уже здесь, после второго раскрытия, о независимой любви. Когда человеку раскрывается вся тьма в этом кли, малхут мира бесконечности, который обратно всем его желаниям, и он находится в состоянии хафец хесед, в такой мощи верхнего, высшего света, в состоянии любви от минус бесконечности до плюс бесконечности, то, что наполняет его и не наполняет, это совершенно не влияет на его степень любви к Творцу. Так, экран, мы не понимаем этого, но так высший свет, такой экран дает ему, который работает таким образом. То, что требуется от человека, желание быть выше всех, всего, что дает ему высший свет, и тогда он становится полным праведником, законченным праведником, потому что выполняет все 113 заповедей в совершенстве. И мы подошли к 91-му пункту. Пожалуйста.
91-й пункт. Тем самым улажен вопрос о человеке, удостаивающемся третьей стадии управления, то есть управлением, вознаграждением и наказанием, когда уже знающие тайны свидетельствуют о нем, что не вернется больше к глупости своей. И вместе с тем такой человек все еще называется лишь незаконченным праведником. Теперь вполне понятно, что в итоге ему все еще недостает одной заповеди, то есть заповеди любви. И он, конечно же, незакончен, ведь обязательно должен завершить 613 заповедей, неизбежно представляющих собой первый шаг на порог совершенства.
Понятно, да? Тогда он был, его удерживала сила свыше, и он мог, не мог называться полным праведником, а теперь он может. Пока не достигает заповеди возлюби Творца своего, общей этой любви, тогда он не называется законченным праздником, праведником, простите. Есть здесь понятие 612 заповедей и 613 заповедей.
92-й пункт. Из всего сказанного проясняется то, о чем спросили мудрецы. Как же Тора обязала нас к заповеди любви, если вовсе не в нашей власти заниматься этой заповедью, или хоть как-то прикоснуться к ней?
То есть, происходит ли это автоматически, после того, как я произвожу 612 исправлений, то 613 исправление происходит само собой. Если это происходит само собой, то почему нужно обязывать еще к этому исправлению? Есть ли такое дополнительное желание, которое нужно исправить в отдельном действии или нет? В этом был вопрос, с одной стороны. И как можно человека обязать к этому действию, к любви, ведь это любовь. В любви нет принуждения, это зависит от сердца, когда человек сам даже не властен над этим, он любит или не любит. Здесь нечего говорить об этом. Мы можем... Зависит... от того, как определить любовь, что это такое. Но если это ощущение в сердце, то это приходит либо как результат каких-то действий, как мы говорим, купи себе друга, пока ты достигаешь любви к товарищам. От любви к товарищам к любви к Творцу, благодаря действиям, когда ты вызываешь, чтобы такое действие возникло. Но что здесь? Все-таки почему у нас есть еще дополнительная заповедь? Да.
Теперь ты поймешь, что об этом предостерегали нас мудрецы. Прилагал усилия, но не нашел. Не верь. А также, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями Лолишма, так как из Лолишма приходит Лишма. И об этом также свидетельствуют слова «Ищущие меня найдут меня».
Есть вопрос ученика с юга. Он спрашивает, что такое свидетельство. Свидетельство называется высший свет. Он всегда свидетельствует. Он как бы удерживает нас над землей. Если оставит, то мы упадем. Есть две силы в природе. Сила притяжения снизу и сила притяжения свыше. И это удерживается, мы удерживаемся посередине. Мы относительно себя как бы удерживаемся разными животными желаниями этого мира. И когда мы начинаем взращивать в себе желание соединяться с товарищами, любить, желание к постижению Творца, на нас начинает воздействовать свет свыше, начинает поднимать нас немножко из нашего желания над Ним. У нас есть точка в сердце, что-то над нашим желанием, но через нее мы пробуждаем высший свет, он начинает светить нам. В той мере, в которой он светит, мы поднимаемся над эгоизмом, и духовное становится важнее материального. И духовное зависит от того, насколько мы действительно правильно определяем это. Что такое духовное? Это отдача, либо к ближнему, объединение в группе, либо духовное, это называется, что я нахожусь в каком-то таком подъеме, в мистике. Если мы правильно определяем это, что это сила отдачи, которая находится в природе, я хочу, чтобы она воцарила во мне, и хочу с помощью этой силы властвовать над собой для того, чтобы уподобиться Творцу независимо, тогда я правильно определяю духовное, и тогда я нуждаюсь в свете, возвращающем к источнику, я нуждаюсь в силе, власти, понимания, что я хочу быть независимым и управляющим сам собой, и тогда раскрываю новую реальность. Эта новая реальность, она не внешняя, она внутренняя, все находится внутри меня и так далее. Но в общем мы находимся в взаимодействии двух сил и свобода выбора, какой силе склонить себя. Это называется стрелка весов, либо к чаше вине, либо к чаше заслуг. Да.
Когда мы изучаем ТАСС, все пишется в третьем лице. Они, вы, поднимаются, спускаются.
Где написано?
В самом ТАССе.
В ТАСС вообще не разговор не идет о нас.
Так вот, и непонятно, а когда мы учим предисловие, то он говорит как бы обо мне. Он говорит в первом лице, в прямом лице. Так почему продолжает, собственно, ТАСС только в третьем лице?
А в чем проблема?
Мне не удается связать. В ТАССе трудно связывать понятия, как бы вообще не находишь, что там. Один поднимается туда, тот-то поднимается сюда.
Как будто бы ты наблюдаешь за действиями в душе. Нет ничего, кроме души. Это одно желание, наполненное светом. И как свет, за счет того, что находится внутри желания получать, как он начинает пробуждать его, подогревать его и выводить его из равновесия, что происходит затем же с этим желанием получать. Когда свет раскрывается все больше и больше и больше, насколько он входит в действие, это то, что мы учим. Ты можешь рассказать это как бы сверху вниз, как рассказывают каббалисты. И как же ты там можешь поместить человека? Там нет человека. Света и кели между собой не сходят, и все. И действительно, сверху вниз там нет еще человека. А взаимодействие светов и келим, их взаимное влияние друг на друга выстраивает это нисхождение. Есть, скажем, какая-нибудь система, а это может быть механическая, электронная, или гидравлическая, или неважно какая. Когда ты даешь какой-то удар, наносишь по этой системе, происходит какой-то скачок, потом она так вот уравновешивается и достигает равновесия. Снова возвращается к предыдущему состоянию после этого удара. Это то, что произошло. Был какой-то удар в Малхут мира бесконечности, и вся система начала приходить в равновесие после того, как раскрыла там, как свет и кли противостоят друг другу в таком колоссальном размере. Плюс бесконечности, минус бесконечности. Кли не способна выдержать этот свет, не способна вобрать его в себя, ненавидит его, что-то страшное. Она как может произвести это сокращение? И от сокращения, от цимцума, пока она не закончит все действия, оно, это кли не успокаивается. Только от одного решения, которое было в Эйнсоф, а все остальное произошло автоматически. Там нет человека, нет ничего. Только одно решение в мире бесконечности, а все остальное — это лишь последствия, его результат. Мы закончили все эти вещи, и включая души, включая все, до точки этого мира, до конца, сверху вниз. А сейчас начинается работа снизу вверх. Только сейчас мы начинаем это делать. Да. Ну, еще там про отцы до нас немножко.
Когда мы начинаем путь снизу вверх, так это уже мы.
Да.
То есть мы — это и есть душа, которая начинает, в точке в сердце начинает.
В учении десяти сферот тебе рассказывают сверху вниз. Хорошо. Без нас пока что. Но мы можем изучать это, потому что это полностью соответствует нисхождение сверху вниз, и наше восхождение снизу вверх происходит по тем же этапам, только это в обратном движении, предварительно поднимая ман. Ты слышишь, в чем разница? Разница в том, что мы добавляем ман, а все остальное происходит так же, как написано.
Так почему здесь, в предисловии, я не чувствую, что на меня готовят? Давайте продолжать говорить, как говорит Бааль Сулам, который говорит со мной: возлюби ближнего, как самого себя, будешь делать это, получишь что-то. Здесь все понятно.
Правильно.
Что такое предисловие? Предисловие к процессу, который будет дальше, в ТАЗ, или эта подготовка ведет меня к тому, что я буду изучать в ТАЗ?
Дружок, ты не просто так изучаешь ТЭС как студент или как иерусалимский каббалист. Ты берешь ТЭС, чтобы изучать его для того, чтобы производить те действия, которые там описаны, на себе.
Так что мне дает это предисловие сейчас, до того, как я начинаю учить ТАЗ?
Это предисловие, оно, в общем, выясняет проясняет те этапы, которые ты должен пройти до своего конечного исправления.
То есть весь таз я могу понять через это предисловие, приблизиться хотя бы к нему?
Нет, нет. Предисловие не рассказывает тебе, как по тем ступеням, по которым ты взбираешься, ты находишься на этапах двойное скрытие, простое скрытие, простое раскрытие, двойное раскрытие.
Это здесь, в этом предисловии?
Это здесь, в предисловии, он говорит тебе об этом, а в ТЭС он не говорит совершенно так.
Совершенно другое.
Это не совсем по-другому. Если ты находишься в Катнуте, это первое раскрытие, в Гадлуте, это второе раскрытие.
И это внутри... Это внутри таз, внутри раскрытия таз, да?
Ну, да.
Но ведь еще раз написано в третьем лице, потому что...
Где, в ТЭС? Ну, потому что там описывается система, которая...
А система — это не я, это не во мне? Она во мне?
Система в тебе, но чувствуешь ли ты это или нет? Я не понимаю, в чем проблема. Обратиться к тебе лично или говорится в третьем лице о том, что это происходит? Я не чувствую, когда изучаю, скажем, какой-нибудь медицинский, какой-нибудь атлас, где описывается легкие, печень, там, система пищеварения. О, система пищеварения, я очень хорошо чувствую. А там объясняют, что у тебя есть энзимы, и так вот они там выделяют какие-то кислоты, там всякие микробы. И представьте-ка... Но мне объясняют это, или я вижу какой-то фильм. Это что, я? Ну, если я отождествляю это с собой, то это я, если нет, то нет. Это какая-то система, которая работает во мне. Мы используем такие вот объяснения... В нашем мире тоже.
Это я понимаю, когда мы, скажем, говорим о моих легких, то это мне понятно, говорится о моих легких. Но таз говорит о душе, о системе, в которой работает душа, действует в такой системе. Но время от времени он говорит как бы о душе, и вдруг он говорит о системе, будто что-то это дополнительное, внешнее. Здесь, в предисловии, я могу понять, это я, это со мной. А там то душа, то система, будто еще что-то дополнительное. В какой-то момент это вообще какое-то идолопоклонство. Хотя это одна система, свет. Я запутался?
Очевидно, ты прав в своих претензиях, но я их не принимаю. Свет и все эти категории, которые описываются в тест, и то, что мы сами в группе создаем, тут нету света и клип в группе?
Тоже не понял, о чем.
Не, это правильно или неправильно? Только это, в этом и вопрос. И, может быть, отсюда можно задать вопрос другой.
Свет — это явление внутри желания. И это явление называется свет, то есть ты чувствуешь, когда тебе хочется сделать что-то хорошее кому-то без всякого расчета к самому себе. И даже если ты проверяешь, ты видишь, что действительно нет никакого устремления или давление, чтобы тебе вышло хорошего. Это называется свет. То есть некий дух на тебя облачается, и тебе хочется что-то сделать хорошее, любить ближнего только ради самого ближнего. И почему? Потому что таким образом ты наслаждаешь Творца.
Да. То, что вы сказали сейчас, я обретаю через действия, которые проделываю в группе.
Всеми действиями, которые бы ты ни выполнял, ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, который выстраивает в твоем гуфе, в твоем желании, выстраивает вот такое вот явление, называемое свет. Свет, возвращающий к источнику, как окружающий свет, который действует на твое желание, так, чтобы твое желание могло ощутить действие света. Тот же самый окружающий свет потом превращается во внутренний свет.
Что это за Ормаки? Где он находится?
Это свет, который светит тебе с более высшей ступени, а ты все еще не способен принять этот свет в свой внутренний килим, поэтому он и называется окружающим. Он подготавливает тебе клей, чтобы в него войти.
Но где он находится? Это вообще не в моей...
Он также находится в тебе, но просто он находится на будущей, следующей твоей ступени, поэтому он не в твоем ощущении. И действует на тебя будто бы издалека, то есть ты его пока не ощущаешь. Близкие и дальние — это все ощущения, ведь расстояния нет. Когда есть что-то изнутри, что-то такое приблизительное, что-то как бы чувствую, но не могу еще это определить, все еще не точно. Ну, скажем, это где-то как-то подобно окружающему макив свету, хотя это не точно. Окружающий свет тоже ощущается по результатам. Так, тебе что-то такое происходит, но внутри все еще не чувствуется, может, где-то в разуме как-то. Но все внутри, все света внутри, весь мир бесконечности, все внутри.
И для того, чтобы я смог это почувствовать, я что, должен как попугай делать такие действия, там, дарить подарки товарищам, покупать вино, скажем?
Ну, про вино я не знаю, но ты должен следовать советам каббалистов, это называется вера, вера в мудрецов. Они тебе советуют, что делать. Кто сказал, что за счет любви к товарищам, работы в группе, изучению, именно ты придешь. Есть много мудрости в мире, но тебя приводят, тебе говорят, делай что-то, и ты делаешь. Ты даже не задаешь вопросов, делать или не делать, ты начинаешь делать. Весь твой свободный выбор начинается позже, когда ты уже делаешь, находясь в группе, потом ты начинаешь переваривать, начинаешь понимать, так это означает любить товарищей, начинаешь выполнять с ними какие-то совместные действия, и просто из сборища приятелей, которые собрались учиться, вдруг образуется одно образование, тело, разум. Ты начинаешь играть, чтобы создать хиссарон в товарищах, подвигнуть, чтобы у них был хиссарон к Творцу. Так это группа, и тогда люди начинают находить поле, благословленное Творцом, то, что называется. Это не как Яков, а как сила, как Йосеф, то есть сила, собирающая своих братьев и ведущая через Египет в землю Израиля. То есть это и есть работа, вот именно там начинается выбор.
Последний вопрос для того, чтобы выяснить этот момент. Все советы учителя я тоже могу по-разному их воспринимать. Может быть, это совсем не то, что учитель подразумевает. И я тоже могу чисто механически, как попугай, выполнять все эти действия, полностью отменить свое осознание, механически это делать. Это, может быть, первое препятствие для ученика?
Нет. Ученик, который приходит. Ну, бывают такие, которые следуют такому хасидскому походу, который аннулирует себя и делает все, что им говорят. Но из-за того, что все-таки они находятся в группе, где работают над эго, над желанием получать, они сразу же чувствуют себя, когда в них то, что поднимается в них эгоизм, и тоже становятся эгоистами, и нет выбора, им приходится тоже исправлять свой эгоизм, как и другие. В нашей группе практически нет. Ну, конечно, есть несколько таких форм, в какой-то форме подобное желание получать, но они пришли тоже, чтобы аннулировать себя, ну, может, подобно каким-то индийским методикам или хасидским, или разным другим. Ну, такого нет практически. У нас все основано на желании получать, которое все время растет, и все время нужно им заниматься, и все время воевать с ним, нападать на него всем вместе. Как вчера мы видели пример с бруклинской группой. Очень хороший пример. Именно под общим давлением всего мира, когда весь мир буквально на голове у них сидел, и вчера это очень хорошо чувствовалось, это было очень тяжело. Они сделали очень большую работу. Они хотели решить эту проблему, но было очень тяжело. И им удалось. И мы здесь видим, что наша работа — это работа над эгоизмом. Над эгоизмом и так все время. Данив.
Игорь из Нью-Йорка спрашивает: «Рав, после долгого периода интенсивного шаббата и давления с вашей стороны, мирового кли, мы пришли к состоянию отчаяния и самоотмены, и раскрыли в группе товарищей, мы решили сделать перезагрузку, рестарт. Как нам стоит продолжить процесс для того, чтобы нам добиться успеха и продвинуться в правильном направлении?»
Я написал. Кажется, написал. С утра сегодня получил письма от Сета, от Немировского, от еще от других людей. Работа, наша работа, она постоянная. Высший свет находится в постоянном, в полном покое. И покой для него в том, что все время подталкивает нас к цели. Это для него покой. И у нас, если мы все время находимся в пути, под давлением относительно цели, это называется, что мы в покое, потому что, когда нет ничего другого, это и есть покой. Я давлю лишь в одном направлении. Ты можешь сказать: «Да, но высший свет, ну как бы что ему? Я действую против желания получать, которое все время меня двигает, все время дергает». Да, но если ты находишься в одном направлении, стараешься с помощью группы, с помощью книг, то это и называется, что, по крайней мере, ты близок к покою. Это психологическая проблема. Это исключительно психологическая проблема. Если мы принимаем решение, что мы решаем для себя, что это есть рожь, нет ничего кроме этого, и мы идем только прямо, это рожь, голова, слияние с Творцом, и учеба через учителя, через книги, через нашу учебу, распространение, группа, только к этому. И ты просто замыкаешь себя на цель, и нужно только держаться этого направления правильного. И все, все время не сбиваться. И это с помощью того, что все все время соединены. Тогда ты можешь выбрать цель, потому что саму цель ты не знаешь, что эта цель достигается через центр группы. И тебе нужно каждое мгновение проходить через центр группы, искать его. Где этот центр, знаешь? Это как ты, по сути, строишь эту десятку в этой цели. Ты ее строишь. Для тебя сейчас это большой круг, потом все меньше, меньше, и ты находишь центр мишени. Потому что до этого ты не знаешь, ты не знаком с Творцом. Ты выстраиваешь его через действия, познаю тебя. Вот ты, хоп, попал. Это и есть наш Творец. Вот наш Творец, то, что называется. Поэтому это работа. То, что им удалось приподняться. Сейчас они должны работать только над тем, что, во-первых, все равны. Это первое. Нет ни большого, ни маленького. Товарищи и хаверим имеется в виду, что все равны. Второе. Каждый обязан играть относительно других изо всех сил, насколько он хочет любить других. В форме просто вот, ну, такой вот, чтобы каждый в нем видел только это. И это не только относительно их группы, это относится ко всем остальным. Показывать хороший пример каждому из хаверим, так, чтобы он не мог избежать, и тоже должен был бы вести себя правильно, красиво относительно других. Это необходимо это делать, и непрерывно. И чтобы это было все время с намерением, что мы хотим все вместе объединиться и в нашем объединении раскрыть первичную, первую любовь и вторую, любовь второго вида. Сначала зависимую, а затем и любовь независимую. То, что называется, пока не придем к конечному исправлению. И все это происходит в группе. То есть некуда убежать. У тебя есть место, где ты все реализовываешь. У тебя есть товарищи, которые хотят того же самого. И есть злое начало, которое работает над нами. Оно нам, по сути, помогает все время искать центр этой мишени. Мы получили все. И теперь необходимо только всем поддерживать друг друга, как вчера. Мы давили сильно, хотели, чтобы пришло решение. Мы не знали, как это возможно, как невозможно. И вдруг пришло решение приподняться, все время приподниматься. Все грехи покроют любовь. Будем надеяться, что мы так и будем идти от победы к победе. Только если что-то важное, я бы хотел продолжить.
Вы говорили, купи себе друга от любви к товарищу, к любви к Творцу.
Это облачается одно на другое. Это не то, что мы бросаем любовь к товарищам, переходим к любви к Творцу, а товарищи уже где-то там остались. Это и кли, и свет. Все облачается одно на другое, одно на другое, пока ты не приходишь к самой внутренней части. Да.
Паша из Москвы спрашивает, в чем разница между «купи себе друга» и между «любовью к товарищам»?
«Купи себе товарища» — это средство, чтобы прийти к любви к товарищам на деле, реально. «Купи себе товарища» — это действие, выполнение действий. А, собственно, любовь к товарищам — это уже нечто большое и высокое. Это кли для раскрытия Творца. Если есть любовь к товарищам, то все, у тебя уже есть храм. Это кли, называемый храм. Ават Хаверим — любовь к товарищам. Поэтому Раби Акива кричал, где любовь к ближнему, где любовь к товарищам. Среди своих учеников была группа, были хаверим, и вдруг все прекратилось. Тогда и был разрушен храм. Любовь к товарищам — это кли, в котором раскрывается Творец. Это место святости, это место для отдачи, сила отдачи. Немного продолжим.
93-й пункт. И вот высказывание мудрецов. Сказал Раби Ицхак, если скажет тебе человек, трудился и не нашел, не верь. Не трудился и нашел, не верь. Трудился и нашел, верь. Мы же задали вопрос о выражении «трудился и нашел, верь», которое на первый взгляд противоречит самой себе. Ведь труд указывает на приобретение, а находка на то, что приходит к человеку без всякой заботы и неожиданно. Поэтому следовало сказать «трудился и купил». Однако знай, что под находкой, о которой здесь говорится, подразумевается следующее высказывание. «Ищущие меня найдут меня». Имеется в виду нахождение лика Творца согласно словам книги Зоар, о том, что Творца находит лишь в Торе. То есть, посредством усилий в Торе мы удостаиваемся найти раскрытие лика Творца, а посему точны были мудрецы в своих словах, сказав: «Трудился и нашел, верь». Ибо труд прикладывается в Торе, а находка состоит в раскрытии лика управления Творца. Намеренно не сказали мудрецы «трудился и удостоился» или «трудился и купил», потому что тогда у нас оставалась бы возможность ошибиться на этот счет, решив, что получение или приобретение подразумевают обретение одно лишь Торы. И потому точны были выражения «нашел», чтобы указать, что имеется в виду нечто сверх приобретения Торы, то есть нахождение раскрытого лика управления Творца.
То есть, на самом деле, мы не очень понимаем, о чем написано. Мы можем это обсуждать, но мы выполняем действия. И все наши действия для того, чтобы раскрыть хиссарон. Необходимость. Хиссарон к явлению. И если этот хиссарон — это необходимость правильная и подходящая явлению, то это явление происходит. И когда явление происходит, то мы можем увидеть, что же это на самом деле. А до этого... Поэтому это называется находкой, которую невозможно описать. Мне недостает силы отдачи, света отдачи, чего-то. Я не знаю, что это такое. Мой хиссарон приходит, тем не менее, снизу от меня. Хиссарон не точно соответствует явлению, которое затем произойдет, потому что произошедшее явление, оно произойдет с более высшей ступени. Я подхожу к ней снизу. В этом большая разница. Это разница между, подобная разница между неживым, между растительным и животным. Каждый раз, каждое следующее раскрытие поднимает меня на уровень, который можно сравнить как уровни между разницу между человеком и собакой. Это просто буквально свет, наполняющий кли, придает кли просто божественный разум и чувства. Это исходит из корня, от уровня Творца еще до того, как вообще человек был сотворен. Свет несет человеку знание и ощущение такого восприятия реальности выше корня человека. И мы способны удержать это только в отталкивании, только желание именно в этом уподобиться, выше самого себя. И поэтому, конечно же, приложил усилия и нашел. Потому что находка всегда на другом уровне от необходимости, от хиссарона, от приложения усилия. Но так устроены все парцуфы, так устроены ступени лестницы. И мне нечего здесь стыдиться, потому что я всего лишь своей работой на низком уровне, на более низкой ступени, подготавливаю себя к аннулированию относительно высшей ступени во всей своей полноте. Ну, может быть, можно привести еще много примеров с этого мира. То есть, любовь снизу нижних, она порождает детей, она занимается, заботится о детях, наполняет их. И здесь тоже есть любовь Творца, но я пользуюсь вначале Его любовью для того, чтобы прийти к ней и уподобиться Ему, стать как Он, восполнить ее. То есть, само это понятие находки, оно очень важное и серьезное. Вначале это буквально как разница между Творцом и Творением на всех ступенях.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, ищущие, что значит ищущие меня, найдут меня?
Просто те, кто ищут и хотят меня найти, они меня найдут. Это тоже подобно. Приложил усилия и нашел. Но говорится о том, что мы должны найти, отыскать кли. Все потребности, все хиссароны, все формы. Ты должен нуждаться в точности тому, что тебе раскроется. Все равно это остается в виде находки. Но характер, поведение, его мысли, его желания, все детали, которые есть в нем, ты должен пожелать именно этого. Это означает «ищущие меня». И тогда найдут они меня. Да.
Хотел бы такое прояснить понятие находки. Ведь в итоге, если мы прикладываем усилия, раскрывается состояние. Если нам удается увидеть в этом состоянии шанс продвинуться, это означает находка? Что я нашел?
Нет, находка — это буквально находка. Сейчас мы находимся все ищущие меня. То есть мы все ищем, где это хиссарон, где он должен быть, для того, чтобы мы раскрыли Творца. Мы сейчас ищем, как мы должны объединиться, как мы должны соединиться, проявить себя, теряющими свой личный индивидуальный эгоизм, чтобы приподняться. Не то, что это говорится о жизни, говорится об эгоистическом, о групповом эгоизме. Когда мы объединяемся вместе и приходим к ситуации, когда мы полностью отменяем себя относительно товарищи, относительно понятия группы, относительно кли, где все наши желания объединятся вместе и будут уподоблены для раскрытия Творя. Почему? Потому что если мы все будем равны, каждый почувствует себя больше других в том, что он ответственен за все происходящее с ними, и меньше их всех для того, чтобы получить от них всех воодушевление, и равен товарищам для того, чтобы была возможность любить их. С помощью всего этого мы наверняка придем к правильному кли для раскрытия Творца. Все этих три момента, все вместе. И все.
Ребята из Хулона спрашивают, если мы раскроем духовное объединение в Араве, мы не заткнем это объединение?
Нам не нужно заранее планировать золотого тельца. Достаточно, мы хотим получить Тору. Понимаешь? Я не думаю о дальнейшем. Подобные вопросы, которые запрещено ставить перед собой. Перед нами только одна цель и одно средство. Все, точка, очень все просто. Надо только их не бросать, средства и цель, и мы добьемся успеха.
Зоар из Ашкелона спрашивает, скоро конгресс в Араве, как я должен подготовить себя внутри, вместе с товарищами, какую важность я должен придать подготовке?
Все, что значит какую важность? Все остальное мертво, кроме этого. Это все равно, что связанное с жизнью. Ты что, будешь сейчас играться чем-то, что может принести какую-то совершенно стороннюю помощь, пользу, если речь идет о жизни и смерти? Или вы объединяетесь, или здесь место вашего погребения, то, что называется. Сама жесткость этой фразы несет себе тот расчет, который ты должен сделать.
Андрей из Питера спрашивает, на протяжении конгресса мы должны сделать такие же четкие рамки, как и в Израиле, семинары и так далее, или делать параллельно свои?
Я рекомендую находиться вместе с нами во время всех наших действий и оставаться в центре, быть в их центре мужчинам. Разумеется, только мужчинам, женщины по домам или в другом месте пусть соберутся, это их дело. И вместе с нами будут смогут участвовать во всех наших действиях. Если женщины хотят, пожалуйста. Но и не в каких-то других местах, а в своем центре, и желательно вместе с трапезами, вместе с действиями, с мероприятиями, чтобы были вместе с нами телом и душой. И желательно в прямом эфире, в то же самое время.
Антон из Питера продолжает, как преодолеть страх перед объединением?
Не понял. Страх перед объединением между нами? Ну, это надо молиться, потому что называется Хиссарон без Хиссарона. Это я понимаю. Бааль Сулам пишет об этом, что человек чувствует страх от того, что он теряет свою семью, свою жизнь, вообще все, расстается со всем. Помните, да, это в Шамате? Что такое хиссарон в вере, да. Что такое потребность в вере. Четвертая статья в Шамате. Это то, что ощущает человек. Еще вопрос.
Надав из Рыховода спрашивает, как требования может быть одним, если каждый товарищ находится на разном уровне и на разной ступени?
Именно одно, потому что у нас одна цель, у нас один успех. Конечно же. Одна победа. Все? Ну, давай продолжим. Несколько минут осталось.
Шай из Петах-Тиквы спрашивает, как я могу проверить, является ли мой ман нормальным.
Если он хочет взаимовключиться вместе со всеми, и это то, что он представляет себе как хиссарон для достижения Творца, чтобы было все, знаешь, как на единой линии. Я, группа, все вместе, и Творец должны быть буквально на одной оси. Так должно быть. И тогда хиссарон будет упорядочен. Он должен выяснить, может ли он сформировать все очень четко и ясно. И тогда, как сейчас я нарисовал так вот, как шашлык. Знаете, да, так, шампуром. Да. Ты переходишь к другой форме, к кругу. Внешний круг, средний круг и внутренний круг. Внешний круг — это я, содержащий в себе группу, в которой содержит в себе Творца. Пока все эти круги, все вместе не превращаются в один. И это то, что я удерживаю, когда нет разницы между мной, группой и Творцом. Все едино. Он говорит, возьми любого человека, так любая душа постигает это в совершенном виде. Где это сказано? В 17-м послании.
Одет из Нью-Йорка спрашивает, можно ли сказать, что я обретаю хиссарон и там нахожу Творца?
В тот момент, когда раскрывается хиссарон, раскрывается Творец. Хиссарон должен быть от разбитых килим, которые хотят объединиться. Появляется свет, объединяет, исправляет килим, наполняет их и все. Это и есть первая встреча. И с Божьей помощью мы его раскроем.
Несколько сообщений перед окончанием. Сегодня, в воскресенье, В 4 часа будет виртуальный урок с Равом Лайтманом, 5:30 детский урок всемирный, а без 15:07 собрание товарищей. Быть человеком. В 7 часов вечера в ближайший вторник состоится встреча с Равом Лайтманом в Бершеве. В этих рамках будет проводиться беседа, ответ на вопросы. Мы приглашаем вас посылать нам вопросы на mail tv@col. Кабалалям приглашает вас на встречу и на учебу 29 февраля в 18:30. Подробности и запись 1-700-509-209, а также на сайте. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. לא נשאר אוויר במפרשים, ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים. ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל. תיתן לי אור אחד ניצוץ בערפל. ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ואם הזמן הולך ומתקלם, והימים חופים בלי מענה, המנהרה נראית ללא קצה, דווקא אז, אז הוא מתגלה. ואם החול כיסה את הפנים, במרום קבוע כוכבים, עם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד יאיר.